Безумно рада и счастлива вас видеть. Я очень благодарна судьбе, что вы меня спросили, и я желаю вам счастья, здоровья, благополучия.
Главное, чтобы я ответил нормально.
Сердце ёкает, извините, пожалуйста, волнуюсь немного. 3 года назад, либо 4 года назад, не помню, вы как-то помогли мне сохранить брак. Вот. Сейчас, год ровно назад, муж ушел к родителям.
Ситуация хуже, чем тогда.
Да. Я просто поэтому не хотела, потому что я в такой ситуации нахожусь. Вроде бы мне кажется, что я нужно поставить точку, потому что вы мне посоветовали в мае съездить в другой город, в Нижний Новгород.
Точку не вам ставить, я ему.
Ну, я не знаю, как мне это определить, потому что...
Он не разводится?
Он не разводится, и он не хочет со мной видеться. То есть я приехала в Нижний, чтобы пообщаться.
Почему он не хочет видеться? Что вы сделали такого?
Может быть, добила?
Ну что вы делали? Вы, может, капризничали, злились на него, давали ему жить, что-то вы делали такого, что человек ушел?
А, что ушел? По вашим лекциям...
Мучила по лекциям? Ну что значит, ну что вы делали такого? Что вы его терроризировали? Как ему жить надо, что ли, или что?
Мне сложно сказать. Вы когда-то как-то сказали мне 4-2 года назад, что мне еще не положено, что я служу, что, ну, я как-то старалась служить. Но, может быть, он обнаглел, и я чувствовала одиночество, и, может, поэтому злилась.
Я у вас сильное статическое напряжение вижу в личной жизни. Вижу, что вы раздражительная очень, но трудно с кем-то рядом находиться. Женщинам всегда очень трудно оценить свои недостатки, свое неправильное поведение, потому что они слишком сильно себе доверяют. Вот мне надо понять, в чем, потому что он ушел к маме, но я не вижу его сильной вины. Вот в этой ситуации не вижу его вины, я вижу, что вы его мучили, раздражались. Я так вижу ситуацию.
Ну, я согласна, я просто молюсь и не знаю, сколько, как мне еще молиться.
Мне не надо просто понять.
Победить свою судьбу.
Причем тут молюсь? Молюсь означает духовная энергия. А если вы не можете рядом с человеком жить и нервничать по каждому поводу, то надо вода, статика, причем молиться. Нужно убирать, наполняться энергией воды, потому что вам ее не хватает.
Я просто в растерянности на данный момент не знаю, как мне быть, потому что я не там есть. Ну, то есть как бы
мне можете... нужно четко и ясно говорить, что вы сделали, что человек ушел от вас. Вы должны это понять сначала. Что такое произошло, почему он ушел?
Я злилась, раздражалась.
Вот, надо было это мне сказать с самого начала. Почему вы не говорите правду? Это значит, что я вижу правильно все, что человек плохого ничего не сделал. Он вел себя хорошо, порядочно с вами. Он не может рядом с вами жить сейчас. Вы меня спрашиваете, разводиться, не разводиться?
Нет, не то, что разводиться. Я просто его возвращаю, он хочет возвращаться.
Конечно, потому что с вами тяжело.
И я не знаю, каким образом мне дальше, как мне...
Успокоиться, прийти в себя, снять напряжение, писать добрые слова, объяснять, почему так все было, что вы меняетесь, исправляетесь,
раскаиваетесь. Я пишу, раскаиваюсь, пишу, говорю, но не верите, естественно.
И... Ну, я не вижу ситуацию слишком сложной. Идет плохой период, но... Все зависит от вас. Он не виноват в данном случае, вы виноваты. Вам надо исправлять свою вину. И самое главное, понять, почему так происходит. Нужно менять образ жизни.
Может, я в другом городе, Мне что делать, я не знаю.
В воде находиться и статику делать.
Делаю статику. В бассейн ходила, сейчас не хожу.
Надо ходить.
То есть на данном этапе мне как бы ждать, да, когда он точку поставит. Ну, я не знаю. Я слышу
вас. Я вам говорю, что надо наполниться энергией воды и успокоиться. И тогда все будет решаться. А вы мне сейчас говорите о том, что делать.
Есть шанс, что он вернется?
Есть.
Мне писать ему надо, как вы говорите, добрые слова?
Надо, но он сейчас не вернется. Вот вы уберете напряжение, он вернется. Потому что он его чувствует сейчас, между вами связь. Я говорю, убирайте напряжение, вы за свое.
Я поняла. Сколько времени мне напряжение, помимо молитвы, чтобы ему написать, я имею в виду?
Надо взять методичку, почитать. По ней надо раза в три в неделю в воде лежать, сидеть, убирать статическое напряжение. Каждый день делать статические упражнения на 5 слоев, на 5 слое в блоке. И через 4 месяца будет легче станет. Тогда уже он почувствует, что вы поменялись. Будет тогда уже легче ему принять решение. Сейчас он видит, чувствует, что вы такая же, ничего не поменялось. Даже он сейчас вернется, опять будет ему мозг уносить.
Надо последний вопрос маленький. На данный момент другой город небольшой по поводу работы переехать возможно? Это мне не помешает?
Какой город?
Подольск.
Ну, переедьте нормально.
Хорошо, спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое, что дали возможность задать вопрос. Я вам очень благодарна за ваши лекции. Они, можно сказать, серьезно изменили мою жизнь. У меня вопрос такой, то есть простите, не ожидал, что вы спросите.
Да, по логике я должен был там
говорить. Да, да, поэтому я как бы растерялась немножко. То есть у меня вопрос касается духовной жизни и личной. То есть благодаря вот тому, что у меня сейчас развивается как-то духовная жизнь, то есть я прошла обучение в институте Кругологиты, но при этом не поменяла веру. Просто осталось в православии, да, но мне помогло это глубже понять Господа. И благодаря
вам. Веру вообще невозможно поменять.
Да.
Вот вера, она идет из жизни в жизнь с человеком. Мы просто можем ее глубже понять, как изучая разные писания, мы можем свои отношения глубже понять с Богом.
Знаете, у меня даже больше вот стало открываться Евангелие как раз, да? Потому что вот знание приходит благодаря Священному Писанию другому, и глубже понимаешь вот это все. И результате у меня...
Мы с Господом имеем отношения. Мы пытаемся через разные Писания углубить эти отношения, развить их. Вот. Отношения бывают разные. Господь представит по-разному перед людьми, в зависимости от их потребностей и их восприятия. Отвергать Господа в том восприятии, которое вы имеете, это глупо. Но вы, допустим, чувствуете вот так Бога. Ну это же хорошо. Зачем что-то менять? Вы расширяете кругозор, изучаете все. Постигаете шире, глубже мир.
Вот буквально два месяца назад у меня появился духовник. То есть это был батюшка, мы познакомились еще 5 лет назад, но вот не было возможности с ним именно вот иметь, ну как бы быть видеться.
Ну, хороший вообще. Человек, вы хотите, чтобы я оценил это?
Нет, я хочу понять, вот мне сейчас. сейчас в результате этого у меня появились более уже сложные испытания в плане духовной жизни. И я углубляюсь в это, но вопрос в том, что стоит в это идти, то есть, чтобы духовная жизнь захватила полностью, или же все-таки...
Всегда надо, чтобы духовная жизнь захватывала, но просто надо понять, что часто духовные лидеры, они ограничивают своих подопечных, боясь, что они там куда-то уйдут. И вы боитесь этого, да, что вы начнете строить отношения, вам запретят там еще что-то изучать. Вы поймите, что вы можете сразу договориться, что вы будете строить отношения так, что вы будете все изучать везде и не хотели бы, чтобы вам на это давали какие-то запреты. Можно же договориться сразу, как вы будете взаимодействовать.
Потому что, знаете, я быстро...
И если человек говорит, что я все равно буду давать запрет, тогда вы ищите другого духовника. Но насчет этого я не знаю, но мне кажется, он нормальный, лояльный человек.
Да, он даже по поводу занятий йогой, потому что я йогой занимаюсь постоянно, регулярно. Он даже это сказал, что это...
Надо попробовать, посмотреть, не надо бояться старших. Просто если старший ограничивает вас в рамках своей веры, а вы хотите шире мыслить, тогда, значит, у вас два варианта. Или вы ему не все говорите, или вы с ним не взаимодействуете.
Спасибо, Леонид Ильич. Можно второй вопрос буквально по личной жизни? У меня на протяжении 4 лет я общаюсь с человеком, мы дружим. Но у него он один воспитывает дочь, он не хочет строить отношения именно потому, что боится их тоже, то, что не получится. Стоит ли мне вообще ждать чего-то?
Ничего не надо ждать. Все женщины должны понять одну истину, что есть мужчины, которые хотят брать ответственность, а есть, которые не хотят. Мужчины, которые не хотят брать ответственность, это обманщики. Они занимаются греховной деятельностью, они общаются с женщинами и обманывают их. Они наслаждаются женской энергией и при этом не берут ответственность. Это обман, это нечестно. Поэтому с нечестными людьми общаться не надо. Это все легко скрывается. Вы общаетесь, женщина всегда общается с целью создания семьи, рождения детей. У нее нет другой цели вообще общаться с мужчинами. И она хочет прояснить просто, что человек хочет. Если он прошло полгода, он ни рыба, ни мясо, или конкретно говорит, что я не хочу жениться, тогда надо поставить точку, что с ним общаться-то. Вы тратите свое время, а женщина не может сразу включаться в отношения с двумя мужчинами. Она на одного настроилась, все, отдает свою энергию, свою любовь ему, а он вам что отдает в ответ? Комбинацию из 3 пальцев. Поэтому что надо сделать? Надо им подарить весь мир. Надо понять, что вы по-доброму к нему относитесь, вы желаете ему счастья. Но дружбы не бывает между мужчиной и женщиной. Или он берет ответственность, или до свидания. Потому что между вами завязываются плотные отношения. И дальше что вы с ним будете делать, если человек не может за вас взять ответственность, значит, вы просто сами себя обманываете, предаете свою жизнь. Какой бы он хороший ни был, это дилемма у женщины. Она думает, это очень хороший такой... Он добрый, представьте, человек с ней по-доброму себя ведет, все ее понимает, все вопросы решает, вроде бы все классно. Он говорит, извини, я ради дочери не буду жениться. Все. Причина, почему надо ставить точку, потому что между мужчиной и женщиной не бывает дружбы. Это все равно превращается в супружеские отношения, хоть как ни крути, и потом дальше... Вы остаетесь одна, у него есть дочь, а у вас ваши планы на семью рушатся из-за этого человека. Он вас предает сейчас, и Бог им недоволен из-за этого. А надо делать так, как Богу нравится всегда в жизни. И вами тоже Бог недоволен, потому что вас мужик запутал. Распутывайте, значит. Проявите смелость, женскую силу. Скажите ему... Прощай.
Уже несколько раз пыталась, просто он продолжает как-то поддерживать.
И что он продолжает?
Я вас поняла, Евгений, спасибо вам огромное.
Вы должны тоже что-то продолжать. Он продолжает, а вы продолжаете что-то свое.
Мы видим вас всех. Руки.
Называют зависимость. Вот здесь вот мы вчера говорили дистанция. Я говорил, если вы сильно ждете чего-то, хотите от человека, тогда вы становитесь рабом этого человека. В рабстве находитесь. То есть надо ждать от Бога, надо вот это вот желание, исходящее от человека, переключить на Бога. Надо стать от Бога зависимым. Зависимость свою от Бога чувствовать, а не от человека. Если от человека зависит, то человек наглеет потихоньку рядом с тобой, наглеет, начал улыбаться одной девушке, общаться с ней. Да я, ну, как бы мы просто общаемся, ничего страшного, просто не волнуйся. А вы добрый человек, такой доверчивый. Думаю, ну ладно, раз ничего страшного, я тебе верю. А надо верить Богу, а не человеку. А человека надо контролировать, проверять, воспитывать. Еще бывает так, что муж очень авторитетный такой, жена очень признает его как старшего сильно и доверяет слишком сильно ему, потом он дальше он портится и этим доверием пользуется и ведет себя неправильно. Это называется предательство. Предательство, оно начинается потихоньку, незаметно, может начинаться потихоньку, так чуть-чуть, потом все больше, 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 и потом раз уже человек откровенно начинает изменять, уже гулять от жены. Да, и что тут делать? В какой-то момент надо включать знание, понимание, что действует жестокая судьба, что близко приближаться к человеку нельзя, он теперь выбрал путь невежества. Рядом с ним вы сжигать, сгорать будете, ваше чувство собственного достоинства будет уничтожаться, потому что Богу противно от этих отношений. Ему неприятно в вашем сердце. Поэтому нужно выбрать Бога, дистанцию от человека держать, бросать его не надо. Нужно молиться Богу, чтобы выполнить свои. Ну, когда действует жестокая судьба, люди часто не понимают, что судьба от них хочет. Вот это самое сложное. И в целом есть три типа судьбы. Есть тяжелая судьба, когда никто не предает, просто стало тяжело жить. Тогда Бог хочет доброты, прощения, принятия. Есть жесткая судьба, вот как вот у женщины, когда рядом невозможно находиться, жесткая судьба. И надо, значит, самодостаточности научиться. Научиться быть самодостаточным в отношениях, не зависеть от человека. Вот, нужно, энергии природы не хватает, нужно ей взаимодействовать с ней. Когда действует жестокая судьба, как у вас, женщина, жестокая судьба действует, то в этом случае нужно научиться вере, нужно спасти себя, нужно саморазрушение остановить, перестать унижаться, нужно воскреснуть, воспрять, стать сильной, стать выносливой, самодостаточной, счастливой, не зависеть от человека. Есть люди с очень много хорошими качествами, но все равно предают при этом. То удивительно устроен этот мир, что может очень талантливый мужчина достаться такой необыкновенными качествами, как человек. Но при этом предатель все равно. И удивительно, почему же он предатель, почему он такой хороший человек, меня предал. Потому что люди — это не Бог. Человек — это не Бог, он может предать, потому что так действует судьба. И судьба учит в этом случае внутренней силе. Чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Жестокая судьба, когда действует, человек должен почувствовать себя наедине с Богом. И он должен понять, что Бог — это любовь. И эту любовь надо почувствовать, надо увидеть, что мы верим в любовь. Мы с самого рождения верим в любовь. Нам хочется любви. Но мы не понимаем, что любовь — это энергия Бога. Нет того, что человек — это любовь. Человек просто отражает любовь. И если он перестал быть честным, то он уже не может отражать это качественно. Мы ждем от него любви, а любви нет, и мы страдаем поэтому. Начинается жестокая судьба, которая учит человеку верить уже в Бога, а не в человека. И пока вы верите в человека, пока вы ждете от него, вы будете страдать. Поэтому нужно, вот это когда приходит жестокая судьба, нужно поверить в Бога. Нужно научиться от него зависеть и стать самодостаточной в отношении с ним, счастливой. И в целом это очень-очень трудный путь. Это самый сложный экзамен в жизни. И здесь есть свои законы.
Я стала слушать ваши лекции.
Нашу жизнь здоровье без конца.
Через человека она проявляется просто. Но человек должен изначальную любовь сначала почувствовать ее и от нее зависеть. А потом уже дальше искать человека. А у вас все наоборот получилось. Вы сначала человека нашли, который вам очень подходит, нравится. И подумали, что он любовь. А любовь на самом деле не он. И вот сейчас Бог вас испытывает. Он дает вам знание, что на самом деле и как. Вам надо пройти этот путь.
Дорога без конца. Дорога без начала и конца. Всегда победа. Всегда один из многих. Но вернее многих ты. Любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба, и подолгу смотришь в небо. И никто с ним ждет. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны. Только вечность горит в клубе до груди, огонь жестокий твой единственный огонь.
Тихим голосом.
музыка которой нет конца. Они тебя, поверь, не обманут. Ну, а если спросят вдруг, где любимая и друг, промолчи в ответ с улыбкой, пусть никто не видит сердца, посидевших от разлук. Дорога без конца, она когда-то выбрала тебя. Пойди, шаги твою, печаль и песню. Только вот идти по ней, с каждым шагом все больней, с каждой ночью все светлее, с каждым словом все смертей, с каждой песней все трудней.
Продолжайте.
Недавно, в начале года, я сказала ему твердо, что я не хочу больше такое терпеть, и он выбрал не меня, а подругу.
Ну, это понятно.
И ушел. Ну, поделил все имущество, но на развод пока не подает. И, ну, как бы, я думаю, что в связи с тем, что...
Он занимается политикой с вами, он ждет, когда вы опять прибежите на задних лапках и будете вязать ему стопы.
Не очень много участвовал финансово, как бы, не поддерживает, да, и у меня вопрос, стоит ли мне, как бы, продавать на развод, да, чтобы там, как бы, какая-то была материальная помощь.
Может быть, вам стоит пойти работать и просто самой выживать как-то?
Да, очень выживаю.
И что, не хватает денег?
Ну, в целом хватает. Но хотелось бы...
Зачем тогда подавать на развод? Пускай сам разводится, если ему надо. Может, он вернется. Может, вы его сможете воспитывать потом. Другие установите отношения. Дайте шанс ему. Я понимаю, что вы на него обижены, что вы, он вас предал, но чем вы тогда будете отличаться от него? Он вам не дал шанса, вы ему теперь тоже не дадите. Око за око, зуб за зуб.
Самое грустное, что несмотря на такое поведение, у меня все равно у них как бы есть
чувства. Чего ж тогда хотите разводиться, если есть чувства?
Ну, потому что обидно.
Нет, не надо сейчас основывать свое мышление на обиде. Надо опереться на Господа, брать у него силу и действовать по правилам сейчас, а не по своим капризам. Потому что ваши капризы сейчас неуместны, вы сдаете экзамены судьбы. Если сейчас разведетесь, почти 5 лет одна. Вам это надо?
Наверное, нет.
Давайте экзамены честно свои. Думайте о Боге, молитесь, ждите человека год примерно, поставьте срок. Если через год он не вернется, значит, вы прощены, ну, как бы, вы уже ну, можете подавать на развод. Если он не захочет сам, ну, сейчас рано, вы не можете такие шаги делать. Должны дать шанс человеку. Должны по-доброму снаружи к нему относиться, внутри строго. Не, ну как, тоже снаружи, может, наоборот, снаружи твердо, внутри по-доброму. То есть надо сохранить себя и выполнять свой долг сейчас. И не думать о том, дает он, не дает. Вообще вы, ну, полностью избавиться от зависимости от этого человека. Жить своей жизнью и ждать. Пускай Бог решает. Если он захочет разводиться, пусть разводится, его проблемы. Пока вот 60%, что нет, и 40%, что да. А если вы будете молиться, то процент будет быстро меняться. Молитва означает, что вы увеличиваете свою силу в отношении с Богом и свою судьбу улучшаете. Потому что все человеку дается по судьбе. Все, что вы получили, это то, что вы заслужили. И надо просто судьбу победить и сохранить семью. Вот что человек должен делать, а не на свои обиды смотреть и принципы какие-то там, мелькательные интересы. Та женщина деньги ставит выше мужчины, она также его предает, точно так же, как он ее предал, так же она его предает. Сейчас оба предаете любовь. А любовь Бог дал. Не предавайте любовь. Если вам положены элементы, придет время, и вы будете их получать. Сейчас не надо думать о деньгах, думайте о совести. Сдавайте свои экзамены. Ну, там вот, сзади. Дальше, дальше, дальше. Стоп. Поворот. Вы.
Ой.
Садитесь.
Там у вас очень слышно, и очень надо.
Что, у нас микрофон ближе можно поднести, чтобы я вас слышал?
Я растерялась просто. Спасибо большое.
Когда мы, главное, руки поднимают, то им дают слово, они теряют.
Не с первый раз на лекции, не с первый раз руку поднимаю, наверное, от радости. Такая ситуация сейчас, да, ушел гражданский муж на самом деле, жили вместе. Из того, что и вчера, и сегодня вы говорили, я правильно понимаю, что...
Ближе микрофон, иначе будет терять слова.
Что это просто, опять же, тяжелая или как жестокая судьба.
Сейчас разберемся, какая судьба, давай. Что, говорите,
Я хотела просто очень сильно ссорились перед этим и...
Вы развелись, что ли?
Да мы не были разобраны официально.
Да. Вы жили вместе и разошлись, да?
Да, он ушел, но я перед этим, мы ссорились, и у меня начались нервные срывы, уже перегрузки, психика.
Вот когда люди не женятся, то всегда так бывает. Ведь она говорит, а мы и не были женаты, это значит, что, получается, люди жили и не жили как бы вместе, получается, мы живем и не живем, мы любим и не любим, мы верим и не верим. То есть, если люди не женятся, они живут непонятной жизнью. Это означает, что люди, когда живут, они должны доверять друг другу. Но как можно доверять человеку, которому ты не расписан? То есть с самого начала уже нет доверия, нет веры в отношения. Как тогда жить, если нет веры? Для чего жить? Использовать друг друга просто, наслаждаться друг другом. Вот эти вопросы надо всем задать людям, которые живут без росписи. А если, допустим, вы понимаете это все, а муж не хочет, тогда идите к этому, ведите его к этому. Пытайтесь ему это доказать, объяснить. Выполняйте свой долг. Не то, что надо расходиться с человеком, у которого нет росписи, надо его доводить до этого. Что есть люди сознательные, есть неосознанные.
Согласна полностью. Вот тоже сейчас произошло то, что произошло, и еще помимо всего прочего, там постоянно были финансовые проблемы, и основной груз финансовых ответственности тоже на мне лежала. Вот, и выдвинула условия, но человек сделал тот выбор, который выбор сделал. Меня очень мучает то, что я в последнее время начала срываться и
оставляла
уже. Нет вообще детей.
Плохо. Начала срываться, но начала, ну поругалась, ну извинилась. Это нормально, все срываются.
Ну, вот сейчас есть то, что есть, и мне как бы не совсем понятно, что мне в этом делать, потому что отчасти есть такое даже, как сказать, ощущение, что Боженька давно смелости сделался уже. Вот, потому что
И чем вопрос-то?
Вопрос, мне не совсем понятно, что мне делать. Мне пытаться как-то это все возобновить и сделать правильно, или просто установить добрые отношения с сердцем к человеку и жить дальше с Богом в сердце, а там уже как бы как человек сам. Немножко вот в этом смысле я растеряна. Мне непонятно, куда мне сейчас жить.
Всегда надо сохранять отношения, пытаться. Ну, не будете зарабатывать слишком много. Но вам не положено по судьбе, чтобы муж много зарабатывал. Чего вы хотите-то от него? Росписи, поставки, условия. Давай быть вместе, давай распишемся. Он хочет вернуть или нет?
Мы сейчас не общаемся, нет. Я не знаю, то есть, ну, как я пробовала звонить, естественно, вначале он не берет трубку, поэтому я... Ну, я
обиделся на вас, наверное, вы его задолбали?
Задолбала, да.
Ну подождите, он успокоится, и потом опять скажите ему.
Ну, то есть, ну лично мне оставаться, что ли, в этих отношениях, да?
Отношения надо делать правильно. Надо поставить условия. Если вы расходиться хотите, расходите по-человечески. Надо дать шанс человеку, пытаться вернуть. Не получится, значит, тогда будем песни слушать. А если...
Ну, а как? То есть, если человек даже на связь не выходит,
ну
вот...
Ну, не выходит сейчас, потом выйдет.
А, то есть, и когда выйдет, тогда получается спокойно и озвучить какие-то условия?
Да, да. Если он скажет, что пошла, то тогда... Тогда песня. Сказать, жив или не жив?
Да, если тоже.
Как зовут?
Константин.
Почему он как-то объясняет сам, что нет связи?
Ну, с ним не зарядить телефон. Мы общались в последний раз в феврале месяце. Вот. И он выходил в других соцсетях, я видела, и потом я как-то обиделась, и сделала скриншот и отправила ему, что вот ты везде, со мной не общаешься, так нечестно. Он, ну, просмотренные сообщения были редко, а после того, как он это сообщение увидел, это было 5 июня, он больше дальше не смотрел, хотя я извинилась уже, что вот так сделала, ну и как-то много всего хорошего писала.
Еще раз как зовут?
Константин.
Через 3 дня будет очень опасный период для его жизни. Надо сильно молиться будет. Не зря вопрос задали, потому что сейчас опасность для его жизни. Эта опасность продлится 2 дня, вот такая сильная ночь. Потом уже вот идет дальше опасный период в целом. Он продлится где-то 3 недели, наверное. И дальше полегче будет. Сейчас я вижу, что он жив. Но он не общается, потому что он обесточен. У него нет сил внутренних с кем-либо общаться, потому что он не понимает, о чем общаться. Когда человек под смертью ходит, то ему трудно близкие отношения с кем-то строить. Часто так бывает, что человек не может просто. У него на это не хватает сил физически.
Ну, а он вообще помнит об этом?
Помнит. Но сил на вас нету, вы же хотите внимания.
Ну, нет, ну, уже даже не хочу внимания, просто хочется понимать, он хочет того, чего он говорит.
Да, надо молиться за него сейчас. Молитесь за него, хочет, не хочет. Ваш человек, спасайте жизнь, это ваш долг, молитесь. От вашей молитвы много чего зависит.
Это мой человек.
А чей он? Мой, что ли? Какая разница, надо молиться за него. Зачем вы спросили меня? Зачем я вам дал слово? Потому что Бог хочет, чтобы вы ему помогли. Через 3 дня человека могут убить. Вы можете спасти его жизнь. Завтра на ретрите надо молиться за его жизнь. И он останется жив. Не торговаться надо сейчас, а спасать человека. Каждый раз человек должен думать, не близкий человек честный по отношению ко мне или нет, а я честная по отношению к нему или нет. Вот человек сейчас в беде находится. Когда человек в беде, он не всегда мыслит нормально, как, ну, бывает, что у человека включается другое мышление, которое нам непонятно. Вы там были, нет? Нет? Ну, что тогда, вы же не знаете, как это все бывает. Когда рядом с тобой человек, который шел рядом с тобой, через секунду мясом становится. Как это все выглядит?
Страшно.
Страшно? А какая реакция у человека будет, когда страшно? Может быть, у него не будет сил общаться после этого. Ну, надо молиться, значит, за человека. Понятно?
Да. Спасибо большое.
Вперед. А дальше все решится уже потом. Не ваше дело. Сейчас надо помогать человеку. Ваш вопрос, девушка.
Здравствуйте, Леонид. Спасибо большое. Мое вам почтение огромное. У меня вопрос про мужчину. Его зовут Андрей. Меня зовут Парвати. А мы с ним общались вот 4 года, ну вот сейчас отношения 4 года. Он пропал в августе, он уехал в эмиграцию, потому что он оппозиционер, и перестал с ним общаться. И последний раз мы с ним общались где-то в апреле, то есть он там сказал, что у него... И вот здесь, да, у меня все оборвалось, потому что я на него рассчитывала, очень хотела выйти за него замуж, я его... Очень сильно люблю, я там давала...
Вот очень сильно люблю, все уже, значит, уже опасно.
Да, я давала обет Богу, чтобы быть либо с ним, либо уйти там в монастырь, я вот почусь...
Ой, такие обеты, это вообще Богу так не нравится. Либо это такие манипуляции Богом, типа...
Да.
Или я сюда, или монастырь, ну, вся штука, конечно, монастырь.
И вот я почусь уже как бы год и месяц по понедельникам, каждый понедельник, чтобы быть с ним, молюсь постоянно.
Да, не монастырь, что... да, чтобы не монастырь, а с ним, да?
Да, для того, что уже по 3 часа читаю Махамантру, в итоге меня Бог привел в монастырь, там вообще была такая же ситуация, что я реально сейчас позавчера только приехала из монастыря, жила 2 месяца, ой, 2 недели, неделю у Матроны Московской в монастыре.
Чего от меня хотите?
Я хочу спросить, Андрей, он вообще ко мне вернется? Могут у нас с ним быть отношения? И может у нас с ним быть брак и дети, 5 детей?
Ну, не вернется.
То есть это не мой человек?
Ну, нас предал. Есть причина на это. Вы человека поставили выше Бога. Слишком сильно начали верить в человека. Ну, это всегда патовая ситуация.
И я боюсь, как бы вообще не имею права сейчас его как-то возвращать, даже молиться, потому что он сейчас там, он выехал в Израиль на миграцию, и к нему туда приезжает женщина, с которой он жил еще до меня. Ну, то есть они не в браке, но она к нему периодически, у них с ним отношения какие-то. То есть он с ней там вообще 10 лет уже, но мне намного старше. И то есть, как может быть, вообще она тогда его жена, как считается, там, ну, по-энергетически.
Ну, у нее дети есть, у нее дети от нее есть?
Нет, у него нет детей вообще.
Ну, он с вами не связан сейчас, не вижу связи с вами.
И что мне тогда делать? Уходить в монастырь или как-то раскаиваться и начать искать нового мужчину? Я вот... Ну хотя бы до ноября давала, ведь что там только вот с ним вообще, что мне сейчас делать?
Монастырь? Уже обещали Богу.
Ну а вот как бы меня родители не пускают куда-то вашего, только вот в православие. У меня не лежит душа просто, хотя меня
перевозят. Ну вы же понимаете, что в монастырь ни в какой вы не пойдете. Что будете искать? Ну а что тогда нефиг тогда Богу вот эти условия ставить, перед ним выпендриваться? Чего вы пендриваетесь перед Богом? Или то, или все, это 5-10, там, я сказала. Все, как бы, отряхнулась и пошла дальше.
А будет у меня там муж, дети вообще, как можете сказать, видите, что-то такое?
Ну, а почему нет? Вы же женщина, родились для детей, для мужа. Все будет хорошо.
То есть в ближайшее время нету пока, да, ничего такого?
Это опасное мышление очень. Вот так опасно мысль. Потому что когда человек хочет какать сильно, а рядом туалета нет, то можно так обкакаться с жестко очень. Потому что какашки вылазят сами. Не спрашивайте такой. И что они пачкаются, потом воняет, это все так плохо. Мое хорошее, сильное желание надо убирать. Это очень опасно. С таким сильным желанием вы просто сейчас не встретите нормально, спокойно человека, а просто вот выскажите, за кого попало буквально. Вот там по маме пальчиком и все. И как бы, понимаете, то есть так нельзя. Надо сейчас, ну, прийти в себя. Сейчас не надо думать о замужестве, надо успокоиться, стать самодостаточной, счастливой, спокойной, а потом уже дальше искать человека в такой жажде, в которой вы находитесь сейчас. Очень неблагоприятно думать о замужестве. Это опасная ситуация жизненная ваша, потому что сейчас, вот по вашей судьбе, вы можете себе найти человека, который вам не нужен, и вы ему не нужны. Вот два таких человека встречаются по нужде, и потом мучают друг друга всю жизнь. Надо в самодостаточном состоянии человека себе находить, а не в нужде. Молитесь, чтобы Бог вас успокоил. Хорошо?
Да, спасибо вам большое.
Веру в Него культивируйте, потому что человек вас предал. Но вы же с ним не жили, просто встречались. Зачем вам нужен предатель с самого начала? Вот скажите, для чего? Ну, допустим, он захочет вернуться, что маловероятно, ближайшие... 2,5 года я не вижу такой возможности даже по судьбе по вашей. Ну и зачем через 2,5 года он там, алло, ну как ты там? Ну нормально это вообще или нет?
Нет.
Нет, тогда надо, ну, подарите с ним.
Спасибо большое, спасибо вам большое.
Ладно, мои хорошие, тогда лекции начну потихоньку. вас много, вы все такие хотите спросить меня, где жить, что делать. Я один. И надо лекцию еще читать, потому что... Итак, мы с вами говорим сегодня о внутренней границе в отношении. Часто человек думает, что надо такие границы выстроить, чтобы спокойно жить можно было. И в этом есть доля правды, потому что бывает так, что люди разного уровня развития сознания находятся, и доверить свою жизнь человеку, который не сильно глубоко настроен вообще на жизнь, это так опасно. Ну, то есть, когда человек в невежестве находится, он живет для себя, он не верит в Бога, верит в злые силы. Там ты пытаешься ему доверить свою жизнь. Это очень опасно. Это может привести к проблемам в жизни. Если человек пытается, нет, у него нет отношений с людьми, нет друзей, нет глубоких отношений, он пытается вот к такому человеку приблизиться, то потом он получает очень серьезное в сердце такое осквернение. Часто мы очень дешево воспринимаем понятие наставничества. Допустим, человек хочется наставника себе, старшего иметь. И он начинает выстраивать отношения со старшим, и старший, допустим, плюет ему в сердце, то есть, ну, у него есть какие-то, у человека есть какие-то отношения с Богом, он начинает раскрывать свое сердце, и тот обрубает эту идею. Он ему предлагает свои какие-то отношения с Богом. Может являться человек старшим, если он не понимает твое сердце глубоко. Он может выглядеть старшим, и может для кого-то он старший, но что такое старший? Это все непростые отношения. Нужно сначала научиться вообще понять, что такое вера. Нужно понять, что такое отношения с духовными людьми, потом постепенно приближаться к наставничеству. Наставничество – это очень непростая вещь. Это очень глубокие отношения. Старший должен понимать твое сердце. Если он не понимает твое сердце, тогда как он может тебе дать наставление? Если человек обрубает тебе все и говорит вот только так, и все, и по-другому не бывает, значит, тогда это называется осквернение. Понимаете? То есть ты получаешь в сердце свое проблемы. Потом тоже вот эти психологические консультации, такая опасная вещь вообще. То есть ты идешь на глубокую беседу с человеком духовно неразвитым, просто к психологу. А ты знаешь, что у каждого человека есть своя философия. А философия – это очень опасная вещь. Потому что бывают духовные философии, бывают аморальные философии. Допустим, одна женщина пришла на консультацию, вернее, мужчина пришел на консультацию к психологу. Там очередь к нему там большая и все прочее. Старался, ждал к возможности, а тот ему говорит, найди себе любовницу. Потому что всегда, когда только одна женщина, это сложно отношения строить. Нужно, чтобы была любовница, тогда тебе с женой легче будет. У человека нет глубокого представления о том, как работает судьба, какие связи между людьми формируются, что такое совесть там. И он пытается учить жизнь. Но он осквернил человека, человек вышел, он понял, что зря деньги заплатил, но при этом он получил какое-то знание, какой-то плевок в сердце, потому что он открыл душу. Зачем нужны личные границы? Для того, чтобы, с одной стороны, строить искренние отношения с искренними людьми. Но надо понять, что такое, опять же, искренние отношения. Вот, допустим, мы вместе слушаем лекцию по священным писаниям. Это искренние отношения. Они открывают сердце, но при этом ты, как бы, свои глубокие вот эти вот сердечные вещи никому не открываешь. Говоришь какие-то общие вещи. Если человек глубоко открывает сердце, он должен быть уверен, что его поймут. Нужно, чтобы твое сердце человек видел. Как Иисус Христос говорит, я вижу тебя. Означает, он глубоко понимает человека. Ну, то есть, нужно, чтобы человек имел достаточно глубокие представления о жизни, прежде чем открывать ему свое сердце. Потом эти все ярлыки там на человека вешают, там всякие абьюзеры, там альфонсы, там, если так говорить о людях, то разрушается вера в человека. Потом есть врачи, которые тебе говорят, что эта болезнь неизлечима, что тебе никто не поможет. Это нормально, так вот человек пришел за помощью, ему говорят, тебе никто не поможет. Доктор говорит, почему мы едем вперед ногами на коляске? Я же еще живой. А мы еще не приехали. А что, куда мы едем? Я хотел бы в реанимацию. Доктор сказал, морг, значит морг. Понимаете, то есть такое отношение, это нормально? Ты выходишь, вот если ты выходишь от врача, у тебя сердце опустилось, руки опустились. Чувствуешь безысходность. Ты получил истинное знание? Когда человек знает, что знание переводится джотиш на санскрите, означает свет. И свет, он что делает? Разгоняет тьму. Человек становится счастливым. Почему? Потому что он окрыляется светом. Если у тебя все опущено, у тебя мрак в сердце наступил, ты что, получил истинное знание? Называется осквернение. Вот поэтому нужно личные границы иметь, для того, чтобы не оскверняться. Пришла к врачу, если хочешь узнать что-то, видишь, что он тебя оскверняет. Ну, встань да уйди. Кто тебя заставляет там сидеть? Что ты обязана, что ли? Понимаете? Если ты чувствуешь, тебе помогает человек, тебе легче становится. В сердце вот можно определить, кто тебе поможет, кто нет. Вот пришел, тебе легче с человеком рядом становится. Значит, дальше общайся. Если чувствуешь, что тебя он оскверняет, человек. Я как-то к врачу пришел в одной развитой стране, там всех болит такая медицина. Мне там, в глазу воспаление началось. Такой он смотрит, глаз мой. Говорит, да у тебя кровоизлияние сосудов. Я говорю, а как лечить? Да никак. Я смотрел, да ему я вообще 100 лет не нужен. Я прям почувствовал какое-то осквернение. Взял фотографию, послал одной своей знакомой, давно как бы она работает с глазами, она просто по фотографии определила, говорит, это воспаление из-за того, что снижено глазное давление, такое бывает. Очень опытный врач. А я как раз, у меня есть разные, у меня повышенное в глазу давление бывает. Я ношу семена, чтобы снижало это давление, и там схему еще из трав определенных ношу, и оно еще сильнее давление снижает. Ты, видно, слишком сильно снизил, и там еще в соленом море в Израиле перекупался, и потом пошло воспаление в глазу. Ну, просто нормализовал схему, покапал капли, все прошло, но если бы я не капал капли, то воспаление бы усилилось и привело бы к проблемам в глазу. А врач этот, он не профессиональный, не серьезный. Я ему не нужен, то есть он посмотрел, наплевать на мой глаз. Что-то сказал и все. А сердце все реагирует, оно такое, сердце такое, когда ты вышел. Значит, все, Господь подтверждает, не иди этим путем, неправильный диагноз. Ну, просто я как пример вам привел, вспомнил, чтобы понять, что зачем нужны личные границы. Или, допустим, ты смотришь фильм какой-то, а там вот это всякие оборотни там или еще что-то. Зачем ты его смотришь? Ну, посмотри какой-нибудь юмор или там какой-нибудь про святых фильм посмотреть. Ну, зачем? Я вчера так устал после лекции, пришел, Думаю, какой юмор надо там. Смотрю, братья Пономаренко, никогда не видел. Включил, так смешно. Там сидит они тренируются. Один пожилой такой мужчина такой, а другой молодой парень такой музыкальный. И так смешно. А этот наушник, как тот, просто не дослышал этот старик. Я просто там поукатывался конкретно, как они говорят. Тебя как зовут этот? Говорит, диджей. Он диджей. Диджей. Они в таком возрасте диджей круто. Вот. Тот говорит, я, говорит, 5 танков на войне подбил. 5 панков в дискотеке сбил. Каждая своя беседа была. У меня тёлка, говорит, ушла. Вот, дед говорит, этот говорит, тёлка у тебя ушла, не постоянно уходит. Вообще у них каждый в своем мире. Так посмеялся. Ну а если бы я включил какого-нибудь Крюгера? Это было бы осквернение, потому что там злые духи начинают петь. Здесь просто юмор. Юмор — это нормальная вещь. А злые духи — это тоже проблема. И человек, допустим, посмотрел какие-нибудь фильмы ужасов там на ночь, или и посмотрел какой-нибудь там детектив. Это осквернение. У человека возникает потом определенное мышление, страхи какие-то активизируются. Означает влияние злых духов. Зачем это смотреть? То есть это опять личных границ у тебя нет. Ты слишком доверяешь телевизору. Слишком. Ну, как бы, включаешь все подряд, там, смотришь, нет границ личных. Это проблема. Осквернение – это ужасная проблема. Мы даже не представляем, как сильно мы зависим от окружающего мира, как сильно обстановка влияет на нас. Я разок в святое место приехал, мне легко стало вставать в 4 утра, ложиться в 9 вечера, потому что все люди там так живут, режим дня соблюдают. Я думаю, я так удивился, ничего себе, думаю, вот это да, так легко вот жить правильно в святом месте. Освященная пища сильно влияет на человека. Она открывает сердце. Я разок был в таком, в одном святом месте, Шриам там называется. Это древний храмовый комплекс, ему более 2000 лет в Индии. И там вот много поколений людей готовят на травах пищу. Готовят освященную пищу с молитвой. И эта пища там просто копейки какие-то стоит, и я не могу сказать, что она какая-то крутая, просто там обычные овощи, там тушеный рис, салат, там, ну, простые какие-то вещи, и дают в основном служителям этого места. Сдают там где-то, вот, сбоку припек. Там для туристов своя пища, а это для храмовых. Я туда пошел, выставил очередь, и меня спрашивают, что ты вот там, иди там, подороже, повкуснее. Говорю, я эту хочу. Взял эту пищу, сел. Ко мне подсел священник, который готовит эту пищу. И он начал рассказывать, что они много поколений уже готовят вот для Бога пищу. Я начал есть эту пищу, и у меня внутри такое что-то подкатило к сердцу, из глаз слезы пошли. Я ем, и прямо реально такое ощущение, транс какой-то начался духовный. Просто от пищи от простуды. Я говорю, ничего себе, такая сила. И он плачет, смотрит на меня тоже, говорит, вот это мы с любовью готовим для Бога эту пищу. Она приносит счастье. Я ем и чувствую, что действительно так и есть. Это такая духовная пища, возвышенная, чистая. Вот это называется уже... Пища разорвала твои личные границы, то есть ты пошел в близкие отношения с поваром, с пищей, начал чувствовать духовность, чувствовать чистоту. Потом там в этом комплексе есть еще один святой, который жил 700 лет назад. Он забальзамированное тело, снимает бальзам, отстригает ногти, уже 700 лет, и опять забальзамируют раз в месяц. И он там сидит в молитве, он ушел из жизни по своему желанию, потому что пришло время, такие бывают люди, вот так вот ученика в руку поднял, вот я ухожу. Они говорят, останься еще хотя бы на сутки, дай нам наставление, мы в разлуке будем. Он говорит, ладно, 24 часа я рассказывал еще духовное знание. Потом говорит, я тебя ухожу, раз, и ушел уже. И рассказал перед этим, как тело бальзамирует, что он через это тело будет общаться с теми, кто к нему приходит. Я пришел тоже, начал читать молитву рядом. И через 20 минут чтения молитвы я прям почувствовал, что я вечная душа. То есть у меня такой раз, и сознание туда погружается, внутрь, раз, и я вижу, что я маленький и вечный. 20 минут всего прошло. Необычное ощущение. То же самое возле стены вот этой вот храма еврейского, сейчас говорят, стена плача, ну это храм, стена еврейского, древний. Это очень необычный храм, возвышенный был. Вот, и я рядом с ним встал, начал пытаться понять, как действует его сила, и я начал видеть свои прошлые жизни, вплоть до духовного мира. Раз, два, три. Микрофон, я отказался говорить так. Вот, вплоть до духовного мира увидел свои прошлые жизни, сколько я здесь в этом материальном мире живу, с помощью вот этого вот энергии, вот этого храма, духовное знание начало приходить в мое сердце. То есть есть оскверняющее влияние, а бывает наоборот, влияние, которое окрыляет. Это может от людей идти, от святых предметов или просто от мест разных. Бывает, человек ест пищу, его рвет, вырывает, это называется оскверняющее влияние. Бывает наоборот, сердце радуется и возвышенные чувства возникают от посвященной пищи. Поэтому всегда человек должен очень внимательно относиться к общению. Не надо всем подряд открывать свое сердце. И с другой стороны, надо всегда настраиваться на доброту. По-доброму относиться ко всем. Я сейчас интересно такой ситуации жизненно нахожусь. Я читаю лекцию с этой стороны баррикад, и с той стороны. И тут мне жалуются, и там мне жалуются, как бы люди все находятся в беде, все страдают. Вот. Есть люди трех категорий, одни просто жалуются, но они по-доброму относятся, они врагами никого не считают, другие жалуются и считают кого-то врагами, а третьи ненавидят. Те, которые ненавидят, они даже не жалуются. Если узнают, что я, допустим, русский, то они сразу блокируют всякое общение. Вот, ну то есть, люди все в беде сейчас находятся. И доброта в сердце, когда ты по-доброму относишься, ты можешь понять каждого. Почему так вот человек мыслит? Потому что есть горе, ну там убивают родственников, разрушают жилье там и так далее. И надо по-доброму относиться к людям, как бы они ни настроены были. Но сердце свое открывать надо только тем людям, которые твое сердце могут понять. Не надо открывать сердце всем подряд. Понимаете? Это очень важно понять. Даже в личной жизни. Не так много людей, у которых близкий человек может понять тебя. Вот если ты говоришь о духовном близком человеке, он тебя понимает, это значит, что вряд ли вы расстанетесь. Как вот определить, что ты не расстанешься с человеком? Но ты сердце ему открываешь, и он глубоко понимает твои переживания духовные. Ты с ним общаешься о Боге, общаешься о духовных вещах каких-то, о своем духовном развитии, о своих взглядах. И близкий человек говорит, прекрасно, я тоже, наверное, буду в этом направлении двигаться. Я хочу это понять глубже. Это значит, что вряд ли вы расстанетесь, потому что у вас очень глубокие духовные отношения. Это значит, что вы развитые люди, потому что это от развития человека зависит. Если, допустим, человек недостаточно духовно развит, он находится в страсти, то то ты открываешь ему сердце, а он не может принять что-то и начинает с тобой спорить. Вот ты открываешь сердце человеку для того, чтобы с тобой спорили. Да? Нет. Для того, чтобы тебя поняли. Ты говоришь, вылечи мне пальчик. Он говорит, я тебе его отрежу. Это лечение? Иногда лечение, но человек сам должен решить, будет он лишаться своего пальца или нет. Другими словами, когда мы открываем свое сердце, не для того, чтобы его отрезали, а для того, чтобы вы поняли. Но если человек находится в невежестве или страсти, он просто в принципе не может, у него нет на это внутреннего ресурса, чтобы что-то понять. И так зачем тогда ты пытаешься ему открыть свое сердце? Поэтому личные границы – это очень важная, интересная и нужная тема. Она означает, сколько ты будешь вкладываться в человека также, до личной границы. Вот, допустим, если человек находится в благости, он к тебе хорошо относится, ты должен вкладываться в него. Если он хоть склонен тебе служить, заботиться о тебе, помогай ему. Заботься, открывай ему свое сердце, пытайся, ну, в какой-то степени, потому что даже люди благости не все могут переварить. Не всем ты можешь сокровенные вещи сказать какие-то. Ты говоришь, человек не понимает, значит, ты осквернился. Поэтому только духовно очень развитым людям можно открывать сердце, и то постепенно, чуть открыл, посмотрел на реакцию, потом дальше. Нужно строить отношения очень внимательно, избирательно, пытаться понять человека. Постепенно это все происходит. Но если ты сразу вывалил все, что в сердце у тебя, человеку, который не готов это слышать, он оскверняет тебя, у тебя потом вера теряется. Ты чувствуешь глубоко очень, допустим, что-то открылось тебе истина. Не надо выплескивать всем подряд это рассказывать. С другой стороны, надо всегда пытаться помогать людям. Вот у тебя есть близкий человек, ты развиваешься. Если он не будет развиваться рядом с тобой, семья будет разрушена. Потому что у вас дорожки будут постепенно расходиться в разные стороны. Поэтому проявляй доброту, помогай ему. Есть стадии, вот ты, допустим, ты говоришь, он меня не слышит. А есть стадии, не каждый человек, это же менять свою жизнь очень сложно. Вот, допустим, ты решил длительное движение совершать. Хорошо. Твой близкий человек не понимает, зачем это надо, и у него портится здоровье. Ты ему говоришь, надо длительную ходьбу делать, он говорит, отстань от меня, дай мне спокойно жить. Это первая стадия. Дальше надо продолжать ходить, рассказывать ему, как тебе хорошо от этого, не трогать его. Надо принять сначала, что он не такой, как ты, у него другие взгляды.
Принять.
Когда ты принимаешь...
Уже хорошо.
Уже... Ты принял, уже по-доброму как бы отношение строится, значит, человек уже перенимает твое знание. Идет перенимание уже. Но он этого не осознает. Айсберг тает снизу, потом переворачивается резко. Так и знание человека входит постепенно в подсознание, снизу. Сначала он антагонистично настроен, чувствует, что от него что-то хотят. Потом видит, что от него ничего не хотят, успокаивается. Следующая стадия – интерес. Интересуется, но не хочет ничего делать. Потом дальше он хочет делать, но не может. Потом может и начинает, потом постепенно увеличит. И тогда идет процесс всегда, но это может быть год уйти, допустим. И личная граница в данном случае означает, не надо заставлять человека что-то делать. Просто по-доброму относись к нему и рассказывай ему, как тебе хорошо от этого, что с тобой происходит. А если он даже не хочет слушать, что с тобой происходит, это значит, что между вами вообще нет добрых отношений. Потому что есть деловые семейные отношения, есть антагонистичные отношения, а есть добрые отношения. Антагонистичные отношения – это невежественные отношения. Люди ругаются постоянно, спорят, что-то доказывают друг другу. Есть деловые семейные отношения. Вместе детей воспитываем, друг друга не трогаем. это вот как раз гражданский брак. Означает, что люди не хотят вмешиваться в жизнь друг друга. Надо хотеть, ваша семья, надо пытаться как-то соединиться сердцами, пытаться развиваться в отношениях. Если у вас деловые отношения, вы не хотите с друг другом поговорить, это опасная ситуация, значит, что скоро, может быть, вы расстанетесь. Нужно уметь открывать сердце. Но для этого нужно двигаться в этом направлении. Нужны общие друзья духовные. Если нет, значит, хотя бы смотреть фильмы какие-то, обмены во время фильмов, пытаться общаться, говорить свое мнение, принимать другое мнение, понять, пытаться понять человека, с которым ты живешь. Ну, то есть самое главное, это не границы, там, насколько далеко ты от человека будешь находиться, а доброта. Вот доброта все выставляет. Надо понять, что доброта – это защита. Это не принятие человека, это защита. Доброта – это твое желание по-доброму относиться, принимать человека, но не открывать ему свое сердце. Понимаете разницу? Открывать сердце – это доверять свою жизнь человеку. А доброта – это твоя позиция жизненная по отношению к человеку. Некоторые люди думают, доброта означает сразу открывать сердце. Нет, доброта – это просто твоя жизненная позиция. Ты хочешь помочь человеку. Вот эта жизненная позиция, она сразу же комфортным делает жизнь. Не всегда доброта возможна. Допустим, когда человек в невежестве находится, к нему очень трудно быть добрым, потому что от него исходит агрессия. Тебе надо очень много силы потратить для того, чтобы быть добрым по отношению к нему. Поэтому существует еще нейтральная позиция. Когда ты не добрый, не злой, просто стараешься не обращать внимания. Но если ты живешь рядом с человеком или работаешь, то тебе придется вкладываться и попытаться стать добрым по отношению к нему. Но знать, что это ресурсно. Если человек агрессирует, ему все равно, добрый ты или нет. Он будет все равно злиться на тебя. Понимаете, это кажется несправедливым. Но только для тех людей, которые доброту воспринимают как желание открыть сердце. Доброта – это не желание открыть сердце, это твой долг перед людьми. Если ты свое сердце держишь как бы на расстоянии, но при этом по-доброму к людям относишься, тогда у тебя хватает возможности выполнять свой долг даже перед невежественными людьми. Вот есть, допустим, социальные работники, они заботятся о пожилых людях, которые, допустим, в это время матерятся там, ведут себя очень нехорошо с ними. И они все равно заботятся. Это называется доброта. Но почему они не теряют самообладание? Потому что они для них чужие. Ну, представьте себе, если бы родственник пришел и на него бы так поорали, он бы не смог. Потому что чем ближе отношения, тем тяжелее проявлять доброту, когда тебя не уважают и не любят. Потому что родственные отношения означают, что ты чего-то ждешь от человека. И это всегда очень сложно. Поэтому часто открывать сердце человеку, который не является тебе близким, там, в поезде, допустим, ты едешь с ним там, поговорить по душам, легко, потому что он чужой для тебя человек. А с близкими открывать сердце сложно, потому что ты же ждешь понимания, а если у близкого человека понимания нет, он не развит, чтобы понимать. Чтобы понимать, надо переварить человека. А переварить никакого же не хочется, потому что нет сил. И в результате люди боятся открывать родственникам сердце свое. Или начинают агрессировать. И сердце человека открывает, а он пытается возражать. Ну, допустим, вы подходите... Человек говорит, я женщина. Он говорит, нехорошо быть женщиной, надо быть мужчиной. Смешно? Стоит тогда дальше с ним общаться? Нет, потому что он тебя не понимает. Ну и что родственник?
Мама.
Ну и что мама? Он не понимает, нет близких отношений. Дистанция нужна, доброта. Мама означает доброта, заботиться, быть ласковым, внимательным, служить, но не открывать сердце. Вот в этом и заключается понимание личной границы. Сначала выработайте доброту. И тогда совесть твоя будет довольна. Потому что человек как обычно? Или я открываю сердце человеку, или подальше держусь. А если это мама, я подальше держусь, у меня потом в сердце мысли, а я не люблю маму. Почему я подальше от нее держусь? Ты не держись подальше. Будь добрый, но не открывай сердце. Потому что она не готова его принять. Доброта – это обязанность. Перед мамой есть обязанность, доброта. Заботиться, помогать, ласковые слова. Если она тебя спросит, доченька, как ты, расскажи, как ты живешь. Надо сказать ей то, что она может понять. Я хожу в магазин. Там мне нравится вот такой вид вот одежды. Она говорит, ну а мне это не нравится. А тебе что нравится? А мне вот это вот классно. Вот и все на ее уровне, разговаривай с ней. Если ты начинаешь там, я лекции слушаю, какие лекции? Это же сектант. И понеслась. Понимаете? Вы, допустим, слушаете лекции человека уже много лет. Вам говорят, что он сектант. Что у него трое внебрачных детей. Это мне... я ехал из Финляндии в Питер. Меня везла одна женщина слушать мои лекции. И она мне рассказала, что она знает про меня, что у меня трое внебрачных детей. Я думаю, блин, у меня никогда не было внебрачных отношений в жизни. Как у меня могут быть внебрачные дети? Я думаю, может, это непорочное зачатие? Может, я взглядом там дальше, я не знаю. Способности же возрастать. Может, там я посмотрел на девушку, она забеременела, а я не знал, не знаю ничего. Люди все знают, говорят, что у меня какие-то дети. Столько всякой чешуи, там, шелухи какой-то, глупости какой-то говорят, сплетни разносят какие-то. Вот. Сейчас в интернете столько всего интересного можно про себя прочитать. Чего ты никогда даже не делал. Поэтому человека можно легко понять своим сердцем. Ты общаешься с человеком, по сердцу по-своему можно понять, что за человек. Это легче всего. Что там говорят? Ну, допустим, у тебя есть наставник, да, уже у тебя близкие отношения, духовные, сердечные с ним. Почему он твой наставник? Потому что он имеет очень глубокие отношения с Богом. И тебе есть чему поучиться у него. Теперь сразу возникает вопрос, а он... должен быть идеальным человеком? Или нет? Он должен стремиться быть идеальным, он должен стараться жить правильно, прилагать усилия, если совершил какое-то не то, что-то раскаиваться. Теперь вопрос, а он может быть идеальным? Знаете, что люди, которые могут быть идеальными, это уполномоченные люди, это уже уровень Мухаммеда. Есть мессии или ачари, как говорят в Индии, то есть люди, которые защищены Богом от дурных поступков, а остальные все испытуемые. Даже апостолы, это последователи Иисуса Христа, все предали своего учителя, когда он даже о нем сказал им, что вы обязательно все меня предадите, а ты вот Петр три раза до третьих петухов. И он не поверил, а потом так и получилось. Ну, то есть, это значит ли, что Петр не может лекции читать, там, их давать знания? Значит? Нет. Это же это с настроения человека. Человек может ошибаться в жизни. И вот к вам всем придется пройти это. Вот, допустим, у вас есть наставник, вы строите близкие отношения, раз вы узнали, он где-то ошибся в жизни. Ничего страшного. Главное, чтобы он не поменял свою направленность, свою веру, свою искренность, свое желание служить Богу. Если он искренне идет, человек иногда оступается в жизни. Это нормально. Совершенных людей очень мало на земле. И таких, ну, вряд ли найдешь прям человека, который никогда не совершал ни одного греха, не ошибался, не оступался в жизни. Это очень сложно такого найти человека. И поэтому даже наставник, надо к наставнику тоже относиться снисходительно. Надо взять в нем главное, и это как основу отношений делать. А все остальное, это не важно. Бывает, людей очерняют. Вот моего духовного учителя, он вообще очень чистый, возвышенный человек. Его очернили просто. Пытаются клеветать, клевету на него распускать. И люди неопытные, они перестают верить человеку, потому что есть пятно какое-то на нем. Вот на Луне есть пятна, и на Солнце есть пятна. Значит, на Солнце есть пятна. Но оно перестает быть Солнцем от этого. Оно перестает дать жизнь, давать жизнь всей Земле. Вот представьте, вы будете смотреть на Солнце не на его свет, а на его пятна. Тогда как изменится ваша жизнь? Нормально оно будет протекать. Точно так же муж или жена, допустим. Есть жена, допустим. У нее есть недостатки. Но надо в своей жизни всегда пытаться видеть лучшее. Давать ей шанс. Когда мы видим лучшее в жене, мы даем ей шанс. Когда в друзьях мы видим лучшее, даем им шанс. В этом мире, во всех людях есть недостатки. Но самое главное в человеке – это направленность. Вот, допустим, человек сравнивается с мангой. Вот зеленый манго – это манго или нет? Он горький, кислый. Сначала он горький манго, потом кислый, потом кисло-сладкий, потом сладкий. Но именно сладкий манго, все любят сладкий манго. Но горький манго – это манго или не манго? Это манго. Но он еще не созрел. И так же к человеку надо. Он горький, но он хочет быть манго. Он хочет быть сладким. Поэтому надо так к нему и относиться. Придет время, он станет сладким. Но если ты отвергаешь горький манго, говоришь, о, это не манго. Почему это не манго? Это манго. Просто он еще не созрел. Так и человек тоже. Даже старший тоже зреет, постоянно созревает. Важна направленность человека. Вот что самое главное. Если муж начал сюсю-пусю с другими женщинами, уже направленность поменялась. Человек хороший очень. Он образованный, по-доброму разговаривает, интеллигентный, очень разумный, много чего знает, имеет высокое положение в обществе, богатый, зарабатывает хорошо деньги, приятно с таким человеком жить. Но позволяет себе наслаждаться чужими женщинами. Направленность хорошая у человека или нет? Надо сразу бить тревогу. Если ты увидела, что человек свернул не туда, значит сразу дистанция чуть от него. Не надо близкие отношения строить, надо пытаться помочь человеку, говорить с ним. Говорить о том, что так не надо. Если он не слышит, дистанцию увеличивать, ставить условия. Я или вот такая жизнь. Потому что если ты раньше это сделаешь, еще может быть не будет поздно. И чем дальше человек идет в грех, тем больше он наглеет, тем больше он становится... Когда человек уходит в грех, что-то с микрофоном, очень сложно направить звук. Может быть, он уже это того? Он поменял свою направленность. Перестал выполнять свой долг. Не хватает энергии природы. Сейчас он зарядится, будет нормально. Вот.
Надо ставить условия. И не надо думать, что если направленность человека поменялась, то он все равно все нормально будет. Ничего нормально не будет. Направленность – это очень важная вещь. И в целом есть 6 сил, которые, за которыми надо следить в человеке. Это называется 6 врагов человека. 6 видов направленности, которые губят человека. Первое – это вожделение. Вот то, что вот девушка сказала. Это очень опасно. Был хороший человек. И потом раз, ну, вожделение пересилило его. Он, вожделение стало сильнее человека. И что дальше произошло? Он начал удаляться от жены. Начал уходить в жизни в сторону. И дальше стал цинично себя вести. Предателем стал. Ну а когда он начал отдаляться, в это время надо было прилагать усилия, ставить условия, воспитывать, показать человеку опасность того, что он делает, пока он не заблудился там. Потому что чем дальше человек уходит, тем меньше ты ему нужен. Тем больше он погружается в иллюзию. Враг человека действует, он разрушает его жизнь. Вожделение высушивает твое сердце. Человек, когда под влияние вожделения попал, он теряет любовь к родственникам. Ему дети уже не нужны, жена не нужна. Он уходит в другой вкус отношений, который разрушает то, что было у него. Все. Если человек поменял направленность, вот здесь надо бить тревогу с самого начала и прилагать огромные усилия сразу. Не думать, ну все наладится. Ничего не наладится. Если человек начал с обрыва, как бы подскользнулся и начал потихоньку скатываться с обрыва, надо когда реагировать? Быстрее надо реагировать, руку ему дать, вытаскивать, и все наладится. Он уже наполовину скатился, все наладится. Ничего не ладится, он катится вниз. Поэтому реагируйте быстрее. Или, допустим, жадность. Следующий враг человека – жадность. Человек перестал общаться. Мне некогда, не разговаривает. Работа. Постоянная работа. Все больше времени на работу. Мне нужна то, все. Жадность не обязательно у мужа будет. Это жена может заставить мужа столько работать. Она говорит, нам нужна большая квартира. И он любит жену. Поэтому работает все больше и больше. Он уже перестал общаться, у него нет сил. Ей все равно квартира нужна больше, чем его жизнь и здоровье. Дальше что будет? Жадность что делает с людьми? Отдаляет друг от друга. Сил нет, времени нет, возможностей нет. Дальше что будет? Разрушение семьи. Что это такое? Что разлучает людей? Жадность. Человек находится сильно занят, с ума сходит, бегает, носится. Но потом чем песня закончилась? Тем, что он ей признался, что уже у нее другая есть. Понятно, жадность разделяет людей. Погнали за квартиры, потеряли семью. Нет времени поговорить, нет сил. Жадность означает, что внешние ценности становятся намного выше внутренних. Люди очень сильно гонятся за чем-то. И они все теряют на самом деле. Гнев – следующий враг. Гнев на основе чего рождается? Что порождает гнев? Правда порождает гнев. Моя правда порождает гнев. Я хочу доказать свою правду, да? Гневаюсь. Гнев ослепляет человека, он не видит ничего хорошего в человеке. Вот ты разгневался на человека, не видишь в нем ничего хорошего. Будешь жить с человеком, у которого нет ничего хорошего? Будешь? Нет. Гнев постепенно приводит, гнев превращается в злобу. А хронический гнев – это злоба или ненависть. Когда человек в ненависти находится, он не может уже нормально существовать. Если такая вражда, как кровная вражда, говорят, это тебе, ты уже к роду какого-то ненавидишь целый род. И они тебя ненавидят тоже друг друга, хотят убить. Потому что гнев ослепил этих людей. Они уже не могут нормально жить рядом. Они ненавидят друг друга. И не видят ничего хорошего друг в друге. Это страшная сила. Гнев, конечно, имеет причину. Причина – это предательство. Бывает, люди совершают преступление. И когда преступление не получило наказание, тогда возникает праведный гнев. Но надо понять, что не должен гнев захватить тебя. Надо... Доброта должна быть в сердце, а снаружи может наказывать человека, но внутри надо доброту иметь. Гнев не должен захватывать человека. Принципы, правила – да, но гнев – нет. Понимаете, иногда надо наказать человека, он отнимает у тебя жилье, собственность, ну накажи его. Это нормально. Но внутри доброта человека. По-доброму настроить. Внутри по-доброму. То есть мы говорим с вами о тех силах, которые разрушают отношения. Дистанцию придется держать. Эти силы, они за красную черту человека заводят. Он уже не будет таким же, как раньше. Он становится другим. Человек разгневался, он стал другим. Все. Иллюзия делает человека другим. Иллюзия. Иллюзия – это что такое? Это когда человек пытается снять с себя напряжение неправильными способами. Азартные игры, спиртное, разврат, курение, наркотики делают человека, отдаляют человека от тебя. То он погружается в этот способ снять напряжение, в результате он оскверняется влиянием злых духов. Человек теряет себя постепенно. Как такому человеку можно помочь? Надо научить его снимать напряжение обычными, нормальными способами. Пьянство – значит, нужна вода. Бассейн, неподвижное положение тела, чтобы снять это статическое напряжение, которое пьянство дает. курение – длительное движение. Надо 4 часа ходьбы раз в 6 дней человеку привить, чтобы он пробил вот эти блоки, которые заставляют его курить. Наркотики лечатся постом или баней. Там почитайте методичку, как правильно в бане чиститься, очищать токсины в бане, негативный тонус. Надо избавиться, попытаться избавиться с помощью доброты, терпения и ожидания. Надо ждать, на дистанции находиться. Когда человек попал под влияние врагов человека, то он уже не может быть твоим другом. Как черт попутал. Вот. Он не может быть твоим другом. Иллюзия – это пьянство. Азартные игры. Уже не может быть другом, ты не можешь уже доверять этому человеку, потому что он попал под влияние вот этой силы. Потом зависть есть еще такая сила. Человек завидует начал. Тоже человек теряет себя постепенно. И безумие – это уже такой враг, человек, который подкрадывается с прошлой жизни. Это психические заболевания. Человек заболел психическим заболеванием, он же не может быть твоим другом, потому что он одержимый злыми духами. Поэтому дистанция иногда вынуждена. Иногда человек, все 5 врагов человека, они из-за предательства возникают, а 6 из-за злой судьбы. Вот, допустим, если человек заболел психическим заболеванием, он не является предателем. Но ты не можешь с ним близкие отношения строить, потому что он не обвиняет. А до этого все вот эти вожделения, гнев, иллюзия, все это предательство. Человек должен был по-другому поступить, он не должен был завидовать, не должен был в жадность впадать, не должен был изменять, не должен был выпивать, гневаться. Человек должен себя держать в руках и поддаваться этим силам, которые разрушают его жизнь. Надо следить за человеком, за близким. Не давать ему возможность входить. Для этого нужна духовная жизнь. Нужно, чтобы был алтарь дома, нужны молитвы, нужна освященная пища. Нужно смотреть по вечерам духовные фильмы про святых людей, а не всякую билиберду. Потому что сознание меняется потихоньку от того, что мы как мы вечим. Вы развлечение свое проводим, время. Понимаете, очень важно все эти вещи, вот надо понимать глубоко.